Добрый вечер. В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии Наталка Соколенко, Борис Иванов и звукорежиссер Вячеслав Киришун. И сегодня в программе. О чем сегодня поют в караоке на Майдане? О смене песенных вкусов украинцев расскажет продюсер Игорь Кондратюк.
Сегодняшняя новость из недр правительства появилась, что украинская власть может запретить ввоз на территорию Украины продукции российских химзаводов, а именно бытовой химии. И к нам придет гость Тарас Качка, эксперт, расскажет, как это отразится на нашем рынке.
Старый Новый Рок. Украинская группа «Царство Небесное» съездила в Россию на фестиваль. Как встретили там и что сказали здесь? Расскажем в следующем часе.
Доставим за 11 дней. Первый транзитный поезд из Украины в Китай отправился по новому шелковому пути. Теперь в обход России.
И далее Ирина Морозова, журналист и преподаватель, переселенец, расскажет свое мнение о том, как изменились люди в Луганске.
Да. И первый гость у нас уже в студии, и я попрошу сейчас нашего звукорежиссера Вячеслава Киришуна коротко очень его представить, нашего гостя. Буквально несколько секунд у вас на то, дорогие наши слушатели, чтобы отгадать, кто сидит в нашей студии. Ну, такой фрагмент мы нашли в сети интернет. Да. Народное исполнение гимна программы «Караоке на Майдане», которое вот сейчас исполнилось 17 лет. И в нашей студии телеведущий, продюсер и создатель этого шоу, популярного шоу «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк.
Доброго дня, Донбасс, Украина, кто все мене чує. Я хочу вам сказать, что на самом деле я соавтор, есть еще один автор, обязательно про это нужно говорить. Я человек, который последовательно и долго отстаивает авторское право на все, включая телевизионные проекты. Да, 17 лет, честно говоря, даже и не думали, что будем так долго мерзнуть и наоборот быть на солнцепеке. Но так вышло, что передача пошла, она вот вы сейчас дали как раз фрагмент, когда все поют. В общем-то, когда я пытаюсь не петь эту песню. Вот выхожу и говорю, режиссер говорит: слушай, давай, у нас сегодня типа сложная передача, нам нужно там 5 участников или 6, давай быстренько без начальной песни. И люди говорят: секундочку, а начальную песню? Ну, это такая... мурашки, мы так себя заводим.
Мурашки по коже нет?
Мурашки по коже бывают, знаете, вот...
Нет, сейчас песня, ностальгия.
Нет, я сейчас, вот в данный конкретный момент, я очень критично отнесся к тому, что я слышал. Я с радостью услышал, что я там не пою. Ну, я не могу сказать, что у меня комплекс, но я понимаю, что... Я всем говорю, что, ребята, если вы поете лучше, чем я, все, вам место во втором туре однозначно. Я такой рэпер, нулевая точка счета. Вот, поэтому, спасибо тем, кто смотрит, кто участвует. Я, кстати, о Донбассе, перед всеми этими кошмарными историями у нас была достаточно приличная поездка. Мы снимали в Шахтерске на День Шахтера. Ой, а везде есть знаки, знаете, везде есть такие смешные знаки, которые оказываются потом не смешными. В Шахтерске была такая замечательная история. Во-первых, мэр отказался выходить к людям. Мне начальник отдела культуры сказал: слушайте, лучше вам не слышать, как говорит наш мэр. Это, кстати, не только в Донбассе, это у нас было во многих местах, городах Украины. Вот почему-то при Януковиче, не подумайте, потому что власть поменялась. Ну, реально, люди три слова не могли связать. Так вот, шахтерские во время съемки передачи выходят ко мне на День Шахтера. Достаточно трезвый еще к тому моменту часов 2 шахтер. И говорит: я, секундочку, я хочу, чтобы все было как при Брежневе. Просто вот так сходу. Я говорю: секундочку, мы тут передачу снимаем. Что такое, как вас зовут? Не важно, как меня зовут, я хочу было... Я говорю: как? И объясните, как? Я говорю: он умер, вы в курсе? Да не имеет значения, типа, не имеет значения, умер или нет. Я хочу... Я говорю: как? Вот объясните, он стоит там, тысячи людей. Если вы нам сейчас расскажете, может быть...
Что должно произойти?
Да, мы тут сейчас делаем партию, и вдруг это все хорошо. Это меня вообще не волнует. Я тогда был под впечатлением, скажу вам честно. Это в первой передаче. Во второй передаче тоже было. И когда потом я ехал со съемки, это я рассказывал. Там жене звонил, меня-то цепануло. Вторая вещь. Во второй передаче, во втором туре принимали участие 4 молодых пацана. Один из них старшеклассник. И он симпатичный такой парень, хорошо поет, то есть, ну, как-то мне лицо его запомнилось. Я говорю, и чем ты будешь заниматься, когда вырастешь? Он говорит, я поеду в Чехию учиться на программиста. Я говорю, слушай, ну, смотри, ты уйдешь в Чехию, там, мой сын уйдет, ну, кто будет в этой стране? И мне женщины молодые, достаточно, ну, такого возраста, мам его, говорят, Игорь, если здесь нечего делать, нужно отсюда всем валить. Это было еще до этого
это
всего.
Это 13-й год был или 12-й, не помню.
Это было, извините, это было лето перед Майданом.
То есть это, 13-й
это,
год, да?
Да, это вот-вот было. И я под впечатлением был. У меня буквально 4 момента есть, связанных с такими историями. Третий момент. В Донецке мне сказали, не говорите по-русски. Потому что мы воспринимаем только как украиномовного ведущего. Причем я так даже ожепешил. Я в гостинице что-то... Он говорит, не говорите по-русски, мы вас понимаем по-украински. И в Севастополе наоборот. Мы пели караоке. Какой-то мужик сказал, что вы говорите по-украински? Это город русских этих...
Моряков.
То ли славы, то ли моряков, то ли вообще русских людей. На него публика как зацикала, человек убежал. Просто его там, не могу сказать, какими словами, короче, его послали. Сказали, тебе не нравится, и все, в сад.
Вот истинные авторитеты.
Вот, да. И я к тому, что я с удовольствием общаюсь на русском языке, и все, кто меня понимают на русском, это рады меня слышать. Но у меня никогда не было проблем, потому что для меня это был шоком. Я человек, который снимал караоке, снимал в 70 городах, а вообще был там, ну, знаете, с ивентами на День Шахтера без съемки. В 100 городах, не знаю, во многих. Красный партизан, Свердловск был, кстати, по-моему... Нет, это было в 2012 году. Вообще. К этому меня ничего не вело. У меня был транс. Ну, как и у многих нас. Ну, в общем, мы же не об этом. Мы про юбилей караоке. И я собираюсь еще петь и приехать в Крыму. Мы сделали отличную ударную сессию перед этим 70. То есть просто вот куда я поехал, там все что-то произошло. Не дай бог. Так что мы еще приедем и в Донбасс.
То есть во всей стране что-то произошло. Потому что караоке был во всей стране.
Ну да. Ну, вот в тот год перед событиями, перед Майданом и последующими событиями мы были и в Донецкой области, Шахтер Донецка. В Донецкой были, да?
Да, в Донецке.
И были, и в Ялте мы были. У нас была такая спаренная съемка Ялта, которая мариупольская.
Ялта тоже Донецкая.
Донецкая область.
Да, так, ну, две Ялты, да. Донецкая. А в Крыму мы снимали на севере. Это, господи, я забыл, как называется. Межводная, по-моему, называется такое. Есть. Это там вышка еще стоит. Одна вышка стояла, и ее было видно. Вот. Ну, неважно. Победила татарка, кстати, очень прикольная девочка. Вот, ну, доброе. Короче, я рад, что вы меня пригласили. Да. И вы же говорили, о чем будем говорить?
Да, мы будем говорить.
Я много говорю, вы меня перебиваете. У меня караоке на Майдане без сценарная программа. Если мне не махают, что типа стоп, у нас не запустились магнитофоны, я должен говорить.
Игорь, вот вы к нам зашли в студию, и мы с коллегами стали вспоминать, что мы с самого детства, вот получается, смотрим эту программу. И мы бы хотели вас спросить, как менялась песенная культура? Вы же за этим наблюдаете. Какие были резкие, возможно, всплески и изменения? Или не было? Или это довольно консервативно все-таки?
Нет, вы знаете, консервативность только в народных песнях. Народные песни как тогда мы пели, сколько было фонограмм, так и сейчас. Причем это палочка-выручалочка, потому что в прошлом году в связи с некоторыми изменениями... какие изменения? Просто когда резко изменился курс гривны, мне стало боязно исполнять песни тех каталогов. Ну, вся музыка принадлежит разным авторам, авторы в разных организациях авторских. По-другому это называется в разных каталогах. Я перестал исполнять те каталоги, за которые меня могли, ну, не то что штрафовать, а выкатить сумму, которая абсолютно неадекватная. Да? Караоке на Майдане имеет определенный бюджет. В каждой передаче звучит по 8 песен. И было пару случаев, когда там полбюджета съедала одна песня, которую мы пропустили и исполнили. Поэтому в прошлом году непоказательно с точки зрения того, что мы пели, потому что мы играли в игру, которую изначально мы с Козловым придумали, кстати. Не просто пою, что хочу во втором туре, а то, что даст ведущий. Вот ведущий давал вначале список из 6 песен, а сейчас из 10. Поэтому это не очень показательно. Вот именно год, который закончился, 2015. Но до того, 2014, я хочу сказать, что тенденция все равно у нас к тому, что мы больше поем наших песен. Их просто стало гораздо больше. Когда мы вышли в 99-м году снимать караоке на Майдане, из украинских, в моем понимании, хорошо отротированных исполнителей, в ту пору FM, которых было, не знаю, 5 радиостанций на весь Киев. Это были Пономарев, это был Тая, это был Павлик, песня Зеброва Хрещатик, был Билык, да, была Билык и был, извини, и брат твой был тоже, конечно. Значит, вот и все, и по сути мы в этом барахте. Ну, и была куча советской, русской песни, которую мы тоже исполняли, на тот момент популярной. Со временем, даже до всех этих историй с Таей Повалий, да, мы перестали ее практически петь, она ушла немножко в другую. То есть, условно говоря, такой песни, как «Одолжила, одолжила».
С языка просто...
Да, потому что если вы видели вдруг караоке три раза в жизни, то вы, скорее всего, два раза, ну тогда, попали на песню «Одолжила», которую исполняла женщина с глазами о том, что у нее когда-то это было. Да, да. И вот как-то при всем уважении к ее творчеству тогда, вот у нее больше не было, да, я не знаю. Что последнее она исполнила с Михайловым, наверное, дуэт. Вот. В этом году, кстати, в связи с неадекватными высказываниями известных исполнителей, я, кстати, считаю на чистом глазу, без всяких Кириленков и других, не о них будет сказано, ну, реально, у меня свой существует, как бы, цензор в голове. Я не могу исполнять, там, не знаю, Лепса после той фигни, которую он сказал. Я не понимаю, зачем он это сделал. Конъюнктура просто по пьяни, просто потому, что он певец, и больше к нему претензий никаких должно быть. Я считаю, что это неправильно. Это некорректно по отношению ко мне, который, в принципе, популяризировал его песню, он за это получал деньги, и тут он мне говорит, что я живу не то есть. Короче, я сам отсел до черта народу. В результате исполняем наших исполнителей, нынешних всех практически, да, исполняем сейчас очень много меладзе, потому что это каталог, который, ну, который мне нравится, и Костя Меладзе, как ни крути,
ну, это стильные равно песни, стильные, да.
Они, да, они, понимаете, они попсовые, красивые, ну, легко заходимые песни, да. Вот Костя Меладзе, если бы у меня были номинации, там, да, Оскары, за лучшее написание песен для первого тура, когда поют все, это Костя Меладзе. Потому что у него 148 песен, «Виагры» и «Валеры» заходят. Все знают.
И для мужчин, и для женщин.
И для мужчин, да, унисекс такой, и хоть там у нее какие-то есть сложные слова, типа энциклопедия. Короче, он нетривиальные его слова есть, да, но тем не менее оно все заходит. И
биология,
все...
что-то.
Биология, такое, да, он нетривиальное слово. Это все классно ротируется, потому что это слушается. То есть тут такая взаимосвязь абсолютно понятная. Было время, да не было время, это, по-моему, последние два года, когда люди хотят исполнять какие-то песни, которые я не знаю даже. То есть, вот, типа,
вот об этом там, интересно было бы узнать. Ну,
гурт «Мертвые пиво», нет, гурт «Мертвые пиво» не весну, я, в принципе, навіть його чув, но вот, умовно кажучи, якийсь там мертвий бджол. Я говорю, звідки, що це? А ви що, не знаєте? Це ж, типа, от...
То ж пісня, ніби,
то ж крутий гурт, да.
Мертві бджоли не гудуть, то ж Зібров.
Ні. Ну, я умовно кажучи, якийсь абсолютно невідомий гурт, і люди так дивляться на мене, кажуть, типа, ви взагалі в курсі, що це?
Ну, «Мертвий півень», навірно, хотіли исполнять где-нибудь на Западной Україні, а от на Восточной Україні чим
удивляє. «Мертвий груші» є ще група.
Група, да?
Да, «Мертвий груші».
А ви тут, до речі, анонсували какую-то удивительную загробную жизнь.
Это «Царство небесное».
Вот, кстати...
Это, извините, их освятили или что? Или они просто безбашенные?
Они существуют уже больше 20 лет, тогда они...
Да, вы что?
Да. Они были панками, потом они
сменили. Ну,
название вот из тех времен. Кстати, как вы относитесь к тому, что рок-группа по приглашению российских организаторов российского фестиваля выступала вот на фестивале?
Смотрите, я скажу вам такую вещь. Я слишком, наверное, старый человек, чтобы не быть консервативным в данной ситуации. Я перестал, практически перестал общаться. Я не хочу ехать в Россию, и даже меня приглашали в Питер попеть караоке с украинцами, да? И я сказал, поймите меня правильно, приезжайте ко мне в Киев, я тут регулярно тусуюсь, не вопрос. Я со всеми попою, каждым персонально. Я не хочу туда ехать, потому что я не хочу видеть их телевидение, я не хочу встречать Новый год, когда их президент поздравляет с тем, что к ним прибыл Крым и так далее. Это какая-то чушь, и вообще это называется не уважать себя и плевать на себя в зеркало, или даже еще более грубо. Поэтому я отношусь к этому плохо. Музыка, она, конечно, объединяет и не имеет границ, Но носители музыки, то есть певцы и композиторы, они все-таки должны быть немножечко это ку-ку иметь, на мой взгляд. А Олейник, от Олейника звонили, которые отобрали на новую волну, которая в Сочи сейчас была, да. Хотя Олейник, я только после этого я познакомился с Олейником, он пел у меня в караоке, мы уже записали, это где-то будет в феврале, да. Но тем не менее, от него позвонили люди, странно, то есть сказали: Игорь Васильевич, а как вот вы смотрите? И там он не знает, ехать или не ехать. Я говорю: слушай, для меня вопроса нет, не ехать. Я не понимаю, вот я сижу, пою, меня судит Валерия, меня судит Лепс и этот. Или бы они молчали, я бы продолжал бы петь Валерию, да? Или бы, или как? То есть, ну, для меня это ситуация, когда тебе не то, что ты поставляешь другую щеку, а просто тебе продолжают плевать в лицо, а ты стоишь и поешь. А артист должен, ну, как можно абстрагироваться? То есть для меня это табу, и я... Хотя, ну, но с другой стороны, с панками общаться, ну, это бессмысленная история. Это...
Ну, а теперь они не панки? Да, я
а
хочу...
теперь не панки?
Теперь уже, да. Это, ну,
вот, если есть такой пошлый стишок советских времен еще, мы не панки, мы не эти. Ладно, не будем.
Да, я хочу напомнить радиослушателям программы «Киев-Донбасс» Игорь Кондратюк, автор и ведущий программы «Короче».
Я сказал, соавтор. Нас двое, да.
Соавтор и ведущий в гостях.
Второй донбасский из Мариуполя, друг мой, кум Андрей Козлов. Поэтому для Донбасса это важно.
Тем более, да, в гостях программы «Киев-Донбасс» и говорим о том, как изменились, все-таки говорим, возвращаемся к теме, как изменились музыкальные вкусы за последние, да, ну, 2 года, наверное.
Вот первое я уже сказал, смотри, даже до 2 лет, допустим, вот еще возвращаемся в 2012 год, например, да, там уже мы увидим, что количество украинских исполнителей увеличилось в караоке на Майдане, потому что их просто бруто стало больше по сравнению с 1999 годом.
Но то эволюционный процесс.
Это эволюционный скорее, абсолютно процесс, да. Сейчас процесс во время вот этих вот войны с Россией, так сказать, или с российским вторжением, люди сами себя ограничивают, ко мне подходили. Мы же, извините, снимали, когда еще Майдан здесь был, да, то есть уже было все, по сути, не критично, продолжали стоять палатки, но ко мне подходили пацаны, говорили: Игорь Васильевич, не спевайте. Я говорю: ребята, послушайте, вот смотрите, это тоже неправильно. Есть песни, которые там... Лебедев-Кумач, он, конечно, воспеватель Совка, но никакого отношения к нынешним событиям не имеет, как ирония судьбы, да? Mm-hmm. Я не понимаю, когда выходит ко мне шахтер, который победил в передаче из Луганской области, он переехал к дочери, ну, в нашу, так сказать, часть Луганщины, и он пел песни там, вышел «Степь Донецкую», что-то еще, я говорю: ну, как ему не дать петь? Ему 72 года, ну, в принципе, его даже хотя бы за это нужно уважать. Нет, давайте, я говорю: не хлопцы. Вот, или вы меня слушаете, считаете, что я умный. Но только если поймаете там меня на Валерии, можете набить морду. Вот. Короче, мы домывались. Да, эволюционно произошло больше. Сейчас люди сами фиксируют. Но еще парадоксальная штука происходит. И это видно, например, в X-Factor было. Народ просто гораздо больше стал петь англоязычных песен. Причем народ разного возрастного состава. Начиная от тех, кто слушает радиостанцию, вас нельзя говорить про другие радиостанции, или можно?
Можно.
Условно говоря, формат просто радио, да, новые роки, музыка со вкусом, как они говорят, да. Вот этот формат или формат более старых каких-то рокеров, то, что я раньше даже, ну, сейчас до абсурда доходит. Сейчас, когда поют песни «Show must go on», то публика подпевает. Это, блин, выбачьте.
Это прогресс.
Это не, да, то, что прогресс.
Вы как ученый, как это объясняете?
Это какая-то эволюция музыкального сознания произошла у людей, потому что раньше такое себе представить не мог. Англомовная песня шла только в случае, если это песня Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель», где есть высокие ноты, и когда девочка их берет, все понимают, что девочка, наверное, умеет петь.
Вот, а сейчас, ну и «Титаник» еще. А? «Титаник».
Да, или «Селин Дион Титаник». То есть такая вот история была. А сейчас, ну, «Шоу Мазгон», кстати, тоже из этой оперы. Гораздо больше, причем разные. Даже такой, который точно не зайдет на публику, потому что публика ее не знает. Вот я хочу там исполнить, условно говоря, песню, я не знаю...
Radiohead,
да такую-то. Я говорю: зачем? Это что-то беда. Ну, типа, я хочу. Давай.
Игорь, а как вы считаете, это как-то коррелируется с репертуаром застольным? Что у нас за столом тоже уже английский поет? Show must go on, с новым роком.
Смотрите, во-первых, я хочу сказать еще, я... практически не пою караоке в семейном кругу. На меня даже обиделась пара родственников, что мы нового встречали и не поем караоке. Я говорю, вот, не потому что это, потому что я насколько много слышал хороших, простых народных исполнителей, что я не имею права открывать рот. Для себя, разве что закрывшись там и выгнав всех в радиусе 1 километр. Нет, в караоке люди продолжают петь украинские, там, «Полюби меня такой, какая я есть», я думаю, дай бог, чтоб пели. А так всякие песни с кинофильмом на ура, такое, вот я так думаю. Я в караоке не хожу, кстати. Дубцова Ира, известная компаньонша, слава богу, ведет себя нейтрально.
Да, я хотела спросить вот ваше, так сказать, припущение на украинском языке. Люди за столами на праздниках вот этих вот новогодних в своем семейном кругу тоже изменили свой репертуар? Они тоже могут там «Show must go on» петь или что-то на английском?
Я скажу, на английском не знаю, но, например, я абсолютно точно знаю, то есть не знаю, а уверен, не слышал, что люди за столом сейчас вполне возможно, могут петь песни Вакарчука, например, да? То, что раньше было как-то, рокер, там, не знаю, что попало, оно уже насколько в голове, да? Или там «Стои фотографии» Скрябина. Я допускаю, что это может быть. Это то, что уже есть народным таким творчеством, да? Очень многие считают, что песня, это, наверное, не открою для вас Америки, песня там, песня про рушник чи два кольори, это народная песня. И я весь час поправляю, кажу, это не народная песня, есть авторы, они написали, давайте их уважать. Чорнобривці. Українська народна пісня, яка вона чорнобривці? Яка вона народна? Короче, кажучи, наверняка изменился репертуар, но мы не поем за столом. Может, это плохо, может, это минус, но мне достаточно, что раз в неделю вы слышите вот этот мой караоке на Майдане.
А как же вот Владимирский Централ? Он есть еще?
Владимирский Централ был в Киеве, звучал пару раз, причем исполнял...
Недавно?
Недавно. Я хочу вам сказать, где-то на 4-м году существования караоке мы здесь вот снимали, не там, где кричатик 15, а вот здесь вот возле второго фонтана. И там очень колоритный пацан исполнил так, чтобы просто публика в захвате была. И это было хорошо. Я не запретил, хотя я запрещаю песню даже до всех историй пить рюмка водки. С утра в 11 часов утра караоке дать рюмка водки. Для меня это нонсенс. Владимирский Централ для меня это просто интеллектуальное табу. Но я очень захотел сказать, вот поверьте, я типа... Все будет хорошо. И він так валив, что...
И все стало хорошо?
Он просто хорошо спел.
Ага, а вот сейчас вы замечаете, что вытесняется эта тюремная лирика, шансон?
Нет, смотрите, взятки не дают тому, кто их не берет. Все знают, что я это не люблю. И все знают, что бессмысленно меня уболтать на рюмку водки, просто бессмысленно. Или там на песню Цыганова этой бессмысленной про тоже какая-то водка, женщина какая-то хотела исполнить. Или там императрицу я недавно запретил петь. Я говорю, слушайте, императрица, я люблю Аллегрову. И так пой, говорю, этот мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Зачем ты императрицу? Не мне, я говорю, до побачення. Пела народную песню.
Игорь Кондратюк, соавтор и ведущий, и продюсер шоу «Караоке на Майдане», которому исполнилось... Страшно подумать.
Игорь Кондратюк исполнилось 17 лет.
«Караоке на Майдане» исполнилось 17 лет, и дай бог, чтобы еще 17, и еще 17.
Скажу честно, если не будет никаких страшных проблем в Украине, 18-й год мы точно отметим. Контракт у меня на этот год есть. А дальше будем посмотреть.
Значит, все будет хорошо. Значит, караоке будет.
Спасибо, я вас запомнил.
А когда начинается... И у вас начинается уже новый цикл съемок, так?
Нет, а я снимаю... У меня перекати-поле. Я постоянно снимаю. Мы уже сняли по 13 марта включительно. Поэтому, когда мне звонят, сказать, когда будет, я говорю, будет съемка 6 марта. А что так? Я говорю, потому что.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе. И я вот, честно, теперь теряюсь. Мы приготовили-то и песню в вашем исполнении «Караоке на Майдане».
Все.
Хорошо, мы не будем.
Следующий гость пришел.
Мы не будем.
По-другому скажем, заинтригуем. Что если вы хотите услышать песню в моем исполнении, включайте канал СТБ. В следующее воскресенье утром я вам спою.
Хорошо. Тогда очень тихо нужно нам поменять гостей. Тарас Качка сейчас к нам зайдет для того, чтобы поговорить на следующую тему. Пока Игорю Кондратюку еще раз огромное спасибо за участие в программе. Это программа «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Борис Иванов. И у нас новый гость Тарас Качка. Он эксперт, кстати, один из соавторов, наверное, будет так правильно сказать, соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. По крайней мере, он работал над самим документом. И мы его пригласили. Спасибо, что он так оперативно откликнулся. Когда прочитали новости, буквально полтора или два часа, о том, что это сообщает «Европейская правда», о том, что украинское правительство собирается ввести эмбарго, то есть запретить ввоз российской бытовой химии. Ну, то есть, проще говоря, порошков, стиральных всяких моющих средств и так далее. Пока что официального подтверждения из правительства нет, но изданию «Европейская правда», ну, не знаю, как вы, но лично я доверяю. Вот, Тарас, скажите, пожалуйста, вот как эксперт, экономический эксперт в торговле, как вы оцениваете вот такое возможное решение украинского правительства?
Ну, и в принципе, есть несколько моментов, эмоциональные, политические, юридические. Если говорить об эмоциональных аспектах, то, наверное, реакция украинского правительства правомерная, потому что Российская Федерация уже достаточно давно запретила ввоз моющих средств из Украины, совершенно практически на непонятных основаниях, причем тех средств, которые продавались еще со времен Советского Союза и производились по той же рецептуре и под марками, которые были известны мамам-бабушкам. Ну, не бабушкам, мамам точно. С точки зрения торговой политики сложно что-то говорить с точки зрения там, нормализации наших отношений, потому что, опять-таки, Российская Федерация приняла достаточно много болезненных решений по отношению к Украине, и достаточно необоснованных, и, к сожалению, ставящих, ну, точнее, к сожалению, очень болезненных не только с торговой точки зрения, а с точки зрения даже вопросов и региональных каких-то отношений, и потому что выход, такой неаккуратный выход из зоны свободной торговли СНГ и расширение на Украину эмбарго, на сельскохозяйственную продукцию, это на самом деле больше даже удар по России, чем по Украине, хотя экономически нанесен ущерб. Это я веду к тому, что даже если мы что-то запретим еще один товар импортировать из Российской Федерации, то вряд ли можно представить, что Российская Федерация в торговой плоскости может придумать что-то еще более злое. Там, например, там, не знаю, ввести полное эмбарго. Хотя, де-факто, те меры, которые применяет Россия, это фактически полное эмбарго. Но есть еще один момент, связанный с тем, что уже больше юридически. И здесь, к сожалению, ситуация очень некорректная. Потому что в ситуации, когда, грубо говоря, там, вы играете, там, вы там, боксом каким-то классическим пытаетесь убедить друг друга, а ваш противник бьет вас ломом, это не означает, что вам нужно брать лом в руки и лупить противника, иначе тогда вы не боксер, а там, не знаю, какой-то борец на ломах, да, или на ломах. Вот. И исходя из этого, в международном праве есть очень большая традиция еще там вот с такого уже столетняя международно-правовой ответственности государства. Есть очень много постулатов, традиций, писанных, неписанных, кодифицированных в рамках комиссии международного права. И есть один такой постулат, что если против вас поступили неправомерно в международном праве, это не означает, что вы точно так же можете поступать. Mm-hmm. И вот здесь есть такая тонкая граница, которую, к сожалению, правительство может переступить, потому что к счастью, ранее украинскому правительству удавалось быть честным, правомерной страной, цивилизованной страной на фоне России особенно. То есть, когда Россия поступала противоправно, стольких нарушений международного права, скольких допустила Россия за предыдущие два года, не было, по-моему, очень давно таких примеров. Украина никогда не опускалась до этого. То есть, в принципе, всегда были достаточно правомерные действия. Сейчас это уже вопрос, вот где-то мы на грани пребываем. И вот нам нужно не переборщить с этими контрсанкциями, потому что в какой-то момент мы можем оказаться в ситуации, когда наши партнеры скажут, чем вы отличаетесь от них. То есть, если вы ограничиваете оцениваете торговлю в таком же объеме, также, даже если вы где-то считаете, что вы имеете на это право, потому что, как я говорил, есть для этого основания, то это не значит, что мы будем вам прощать, потому что Россия плохая, вы хорошие. То есть Россия плохая, потому что она нарушает международное право. Мы не можем оставаться хорошими, если мы точно так же будем действовать. То есть нам нужно даже вдвойне, потому что к нам более, скажем так, с большим вниманием относятся и Россия, которая готова всегда подловить на каких-то нарушениях, точно так же относятся там те страны, которые там эмоционально сильно нас поддерживают. Те же не все страны, члены Европейского Союза, нас одинаково поддерживают. И мы поэтому должны вдвойне перепроверять и сами себя контролировать в плане того, чтобы этих санкций не было, чтобы мы не перешли какую-то невидимую черту, после которой нам скажут, что это ваша драка, это драка без правил, мы вам помогать не можем. Мы рассчитываем на помощь цивилизованного мира, поэтому нам нужно быть более аккуратными, есть отдельный план действий по тому, как это правильно достичь своих интересов, это немножко требует...
У кого этот план действий есть?
Он есть, в принципе, и у правительства, все его знают, и у советников, многие министры в это вовлечены, и просто он требует большего терпения, он требует больше, скажем так, усидчивости, больше дипломатической работы с государствами в разных комитетах, организациях, может быть, более длительный, там, нескольких месяцев процесс, но этот процесс, который позволяет выйти на, грубо говоря, глобальное понимание неправомерных действий России и таким образом создать дипломатическое давление для того, чтобы возобновить нормальные отношения. То есть, по большому счету, мы в торговых отношениях идем приблизительно таким же треком, как и в вопросах безопасности. То есть это вопрос какого-то дипломатического давления, переговоров для того, чтобы вернуться в конструктивное русло.
Тарас, вы прямо как вот Лина Костенко любит часто цитировать японскую пословицу: «Победит тот, кто на 15 минут дольше перетерпит». Но вот я еще хотела спросить вас о балансе моющих средств на украинском рынке. Не возникнет ли дефицит? Потому что вот я не покупаю российский порошок стиральный, но я знаю, в Киеве, по крайней мере, есть только одна сеть, в которой вот другие порошки. Нет российских, есть другие. А во всех остальных торговых сетях там в основном российские порошки, они, конечно же, дешевле, нежели те, которые вот,
числе,
да, не
химия
из России.
Ну, я думаю, что тут, ну, здесь есть разные волны, то есть рынок этой продукции достаточно глобализирован, есть глобальные корпорации, которые производят эту продукцию на территории Российской Федерации, есть и украинские, есть, по крайней мере, одна большая американская компания, которая производит, глобальная компания, которая производит моющие средства в Украине и экспортирует их и в Европейский Союз, и в Российскую Федерацию. Причем за последние полтора года был очень сильно нарастили экспорт в Европейский Союз этой продукции. То есть у нас эта промышленность достаточно хорошо развита, и плюс ко всему это тоже нужно понимать, что это промышленность, которая не требует там десятилетнего периода постройки там завода, то есть это все достаточно.
То есть может это пролоббированное решение?
Может, ну сложно сказать, вряд ли оно пролоббировано, потому что в целом тоже нужно понимать, что бизнес, то есть есть интересный момент, что в течение 15-20 лет совершенно абсолютно естественным путем, когда существовала нормальная зона свободной торговли СНГ, очень для большинства глобальных производителей вот этот свободный рынок, свободная торговля между Белоруссией, Казахстаном, Россией, Украиной, Молдовой, Грузией и так далее, он представлял как единый регион. И поэтому каждый принимал свое решение, где размещать производственные мощи. Кто-то в мощности, кто-то в России, кто-то в Украине. То есть это все нормально происходило. Сейчас происходит, то есть тоже нужно понять, что такие же мощности существуют в Польше, Венгрии, Германии, Франции и далее везде.
То есть дефицита не будет.
И плюс этот рынок достаточно конкурентный. Мы сняли все пошлины в торговле, ну не все, а то есть на тех условиях, на которых договорились, но большинство пошлин в торговле с Европейским Союзом. Я думаю, что сейчас мы увидим очень большой такой вот процесс, как бы такой реорганизации международной торговли, что те же глобальные компании теперь будут принимать во внимание, что у нас, к сожалению, есть торговый барьер на границе Украины и России. Нет этого, к счастью, барьера между Украиной и Европейским Союзом. То есть, соответственно, то есть вопрос возникает того, что вполне определенно какие-то мощности будут перенесены в Украину, потому что отсюда легко, и как у нас уже есть пример тех же моющих средств, которые там Демрад Дзержинский производит, которые продают в Европе. Есть пример того, что это экономически обоснованно и возможно производить здесь, продавать там, но точно так же какие-то часть продукции импортировать оттуда, потому что там есть заводы, я имею в виду Европейский Союз. То есть и тут вот вопрос, если честно, то скорее, если бы меня спросили совет, потому что нужно советы давать только, когда его спрашивают, если бы был бы мой совет, то правительству я бы посоветовал скорее вести диалог с этими производителями глобальными, для того, чтобы они переориентировали свою торговлю, и это было бы более конструктивно, потому что не было вот этой товарной зависимости с Россией, а не заниматься сомнительными вещами в виде санкций, которые сейчас уже с каждым новым раундом они становятся все более и более сомнительными.
Ну что, спасибо большое. Спасибо. Тарас Качка, эксперт в области торговли и один из соавторов соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, вот дал такую очень осторожную оценку намерениям правительства Украины ввести запрет на ввоз российской бытовой химии.
Да, это программа «Киев Донбасс». Я напомню, и сейчас у нас традиционная рубрика «Музыка Донбасса». У нас будет звучать группа «Царство Небесное». Они уже были в гостях Громадского радио. И у нас есть повод, чтобы поставить песню этой группы еще раз. А о том, какой повод, мы расскажем чуть позже.
«Музыка Донбасса».
О, everybody... Которые рвут, боль это вера, которые лгут, боль это я бесконечен и слеп, больно жалеть по прошествии лет, боль это пламя, зовущее вдаль, боль это сердце, отлитое в сталь, боль повторения снова и снова, боль как-то что-то до боли знакомо. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня, я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Боль это правда острее ножа, боль это ты нет, а я да. Боль это все и радость, и грусть, боль, жизнь и смерть, фраза и пусть. Боль это взрыв сверх новой звезды, боль это месть и все же одни. Боль это пыль и что впереди, боль неизвестность, которой лишь ты. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня. Я человек, планета Земля, я человек, спасите меня.
Я человек планеты Земля, песня группы «Царство Небесное», лидер группы «Царство Небесное» у нас в гостях, Ярослав Бондарук. Добрый вечер, Ярослав.
Добрый вечер,
страна. Тема у нас следующая. Группа «Царство Небесное» вернулись с фестиваля из России, из города Екатеринбург, где проходил фестиваль «Старый Новый Рок», посвящен, насколько я помню, юбилею...
30-летию
Екатеринбургского...
Свердловского рок-клуба, да.
Да, рок-клуба. Вот расскажи, пожалуйста, с каким ощущением, то есть как вы приняли решение, все-таки, ну, понятно, в каком контексте находятся наши страны, да, наши люди, то есть как вы принимали решение отправиться в это путешествие?
Я одну секундочку вставлю свою маленькую вот ремарочку, да, информацию для наших слушателей, что группа «Царство Небесное», она с Донбасса, с Луганской области,
из
Луганской области, из города Стаханова. Это очень важно.
Да, очень важно, немаловажно, согласен.
Мы когда приехали, я в беседе с одним из музыкантов, по-моему, Белый остров там, или, ну, я не помню, в общем. Вот, я сказал, если бы мы были с Западной Украины, мы бы не приехали бы, наверное, к вам на фестиваль.
Почему?
Ну, потому что... Это он спросил, почему.
Ну, логичный вопрос.
Потому что я ответил, потому что мы с востока Украины. И потому что восток Украины всегда немного тянулся вот к России. Ну, то есть это... Там всегда жили и русские, и украинцы. То есть это такая дилемма.
Мы же говорим о музыке.
Мы говорим о музыке, да. Мы, невзирая на всю эту политическую ситуацию, мы решили, что это нужно ехать. Не то, что там как бы там... Нужно ехать, потому что мы... Я считаю, что...
Ну, нам нечего, допустим, с россиянами делить, да. Эта политика, эту войну не люди начали, понимаете? Людям дали просто оружие, вот и все.
Ну так вот к вопросу о том, кто людям дал оружие. Людям дали оружие российские налогоплательщики. То есть оружие, которое воюет на твоей родине малой, это оружие, которое поставлено из России. И в этом нет никаких сомнений. Вот, поэтому...
Ты знаешь, и как раз вот многие рокеры это как раз понимают.
Угу. Там.
Там.
В России.
В России, а многие не
из
верят
тех,
уже.
Из тех, кто был на фестивале.
Ну, понятно, что мы определенный срез наблюдали людей, народа, так сказать. Это такое, я считаю, что это продвинутая часть как бы россиян, потому что рок-культура так все это проходило на хорошем уровне, и в царя-батюшку там многие уже не верят и не доверяют. Угу. Поэтому это наш такой месседж был, позыв такой исключительно музыкальный. И нам все равно когда-то эта война закончится. И нам все равно придется жить вместе и общаться. Ну, поэтому я не считаю, что там... Нам тяжело было играть. Вот лично мне, я когда сидел за барабанами, безусловно, тяжело, но... Нас хватило лишь только на то, чтобы подарить футболку там, с украинской символикой, такую спортивную.
Кому?
Кому? Организаторам фестиваля.
Ага.
Как они это восприняли, да?
Дело в том, что даже не все каналы показали вообще, что группа из Украины была. То есть одни каналы показали, но местные, там, канал 4, допустим, показал это, и как бы даже видно было, что им, ну, они, им приятно было, что к ним приехали там ребята, хоть кто-то с Украины. То есть музыкантам, я считаю, надо общаться. Мне кажется, музыканты должны быть вне политики. Несмотря на то, что там есть там люди, которые откровенно поддерживают там сепаратизм там, и приезжают там, с концертами, там, ну, как бы это уже другой вопрос. Мы приехали туда как граждане Украины. Как выходцы из Донбасса.
Ну, вас представили, кстати, группа из Киева.
Там на сцене нас сказали, они подошли к нам, сказали, ребята, что бы вы хотели, чтобы мы о вас сказали? Я говорю, да скажите, что считаете нужным. Говорю, ну, давайте мы скажем, что вы посланцы мира. Там, типа, я говорю, ну, окей, давайте, скажите.
Это они вам
да,
предложили?
Вместо трех песен мы сыграли 4 песни. Нам уже говорили, уходите, а мы нет, мы сыграем песню «Лошадка» еще.
Угу.
Там женщина ведущая.
А эта лошадка была в эфире у нас, кстати, на радио говорит.
Песня про шахтёров.
В общем, ну, я хочу сказать, что разговаривать о политике даже досвеченному журналисту очень тяжело, потому что там сам черт ногу сломит сейчас. Пойди разберись. Что нам? Мне тете родной морду бить только из-за того, что я из Украины. У меня тетя из Барнаула приехала в Екатеринбург, чтобы увидеться со мной. Да. У нас у пол Украины родственники в России. Это они, что ли, войну начали? Родственники, люди эти простые? Нет.
Ну,
если политики не могут договориться, если правители наших государств идет такая конфронтация мощная, а что люди должны? Выгребать все это мясо, что ли, это?
Но ведь люди не понимают, что их используют. Вот, например, там.
Вот
там не понимают.
Я не хочу так сказать. Там как раз некоторые люди понимают, что их используют.
Ты начал говорить
о том, что... Вот в неформальной обстановке, вот в клубе, там, Нирвана, где мы были, ну, это с ребятами, я не знаю, как откуда они там, ну, там, парня зовут Дима, да, ни о чем же это не говорит. Угу. Ну, как ты работаешь, Дима, что там? Да вот, работы нету, вот, несмотря на то, что промышленный край, там, они тоже вынуждены куда-то ехать, они не лучшие времена там испытывают. Они говорят, что мы этот кризис почувствовали только вот по осени, и говорят, что мы вообще не понимаем, что происходит. Мы понимаем, что что-то не то, не то пальто, вообще не то пальто. Вот что они говорят. И они тоже, как и мы, хотят во многом разобраться. У меня очень много вопросов и к правительству, там, и к происходящей ситуации. Ну, много вопросов.
Да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, в гостях программы «Киев-Донбасс» лидер группы «Царство Небесное», группы из Стаханова, из Луганской области. Группа недавно вернулась с фестиваля «Старый Новый Рок» из Екатеринбурга. То есть ты сказал, что ты понимаешь, что у многих там меняется отношение к вот этой войне, к
безусловно, Кто на эту войну поехал оттуда? Оттуда же тоже люди поехали на войну.
Ну да, мы знаем.
Тоже
об этом.
За деньгами они люди поехали знают? Заработать. Идейных людей там практически не воюют, которые там за идею, там за какую-то там. За деньгами народ приехал.
Давай, вот я вот еще о чем хочу спросить. Вопросов много, но времени не так много. Здесь тебя отговаривали, вашу группу отговаривали к тому,
чтобы... Особо нас что... никто не отговаривал, но...
Не то, что отговаривали, критиковали.
Ну, критиковали. На самом деле, сейчас пошла такая буча в Фейсбуке. Там, ну, что интересно, эту волну пустили как раз стахановчане.
Да, я хочу, кстати, вот процитировать...
Вот я бы, допустим, даже как бы легче бы отнесся, если бы волна эта пошла бы, допустим, от ребят там из Львова, из Тернополя, да? Потому что, ну, а тут как бы наши земляки пустили такую волну, ну, как бы...
Я хочу просто несколько аргументов, я просто процитирую.
Я даже не собираюсь там ничего отвечать. Там. Мне ребята сказали, я этого всего там не читал, не видел, но...
Ну вот
там,
есть возможность
там, говорят,
услышать.
Там, говорят, такая простыня, ну давайте послушаем.
Ну вот, коротенькая цитата. У меня один вопрос. Миротворцы, то есть, ну, вас представили как посланников мира. Миротворцы попросили российских братьев, чтобы они хоть как-то прореагировали, технику попросили отвезти. В чем же тогда миротворческая акция? А Крым вернуть, вспомнить погибших, причем с двух сторон, минутой молчания. То есть, с вашей стороны были какие-то попытки...
Нет.
Навязать не дискурс или нет, о чем-то сказать, кроме музыки?
У меня очень было много мыслей, там, говорить что-то, не говорить. Но я не хотел, чтобы так это все наше выступление, это было какой-то политической акцией, понимаете?
Но, опять-таки, если вы говорите, ну, вы согласились, мы посланники мира, Россия войну не признает войной, вы дарите флаг, то есть, ну, футболку, но с флагом. Это, ну, в любом случае, это уже как бы политикой отдает, как бы мы этого не хотели. То есть вы же не просто вышли, представились, сыграли и ушли. То есть все равно вот был момент политики.
Был момент. Ну, не было мысли там почтить минутой молчания и как-то углубляться, что-то еще говорить. Я думаю, что нас бы не сильно поняли, наверное.
Программа «Киев-Донбасс», Борис Иванов, Наталка Соколенко и Ярослав Бондарук, лидер группы «Царство Небесное», в гостях у нашей программы.
Я бы хотела вот спросить, о чем пели русские музыканты? Российские музыканты. Что у них там, какие темы актуальны в России?
Вы понимаете, мы не находились в зале, мы на сцене все время были, готовились. И поэтому, как бы, о чем пели, ну, я не слышал. Мы прошлись там по трем площадкам, по этим, там, главная сцена, там, послушали. Ну, там же были, там, как корифеи, как бы, сцены, там, такие, как Урфин Джуз, там, Трек, Апрельский марш. И было много новых коллективов. То есть старый, новый рок, получается, да. Вот. А корифеи пели все свои старые песни, на них очень много пришло людей. Ну, то есть полная ДК, огромная ДК, и все, три сцены, очень много людей, очень много музыки. Ну, то есть, как бы, это такое ликование было, праздник.
Ты сказал, что выступать было тяжело, вот ты вначале начал.
Тяжело, потому что там даже кто-то крикнул, там, спевай ты, там, вернее, пойте на русском. Мы первую песню спели на слова Лины Костенко.
Ух ты, какую?
Ну, она начинается со слов «Та нічого, тільки очі, на пронизливих вітрах, облетіло наше листя, облетіло його страх».
И после этой песни вам стали кричать «Пойте на русском», да?
Нет, во время этой
песни,
время,
да.
Но я этого не слышал, это потом ребята говорили, да. Ну, а остальные мы спели на русском. Ну, остальные все три. Должны были три, сыграли четыре.
Не считая вот этих вот выкриков,
в этом миссия как раз...
Да, состоялась. Не считая вот этих выкриков, которых вы не слышали, как эту песню на украинском языке приняли?
Ну, я думаю, что текст там был, наверное, ну, для россиян непонятен, наверное.
Но сам факт, что они же слышали, что она на украинском.
Ну, они пели, да, что на украинском, а где-то там именно это отметили, написали, что первую песню они спели на украинском языке. Отметили это в прессе.
Угу. Ну, кстати, сказать, что местная пресса, центральные СМИ никак, я так понял, не отреагировали.
Нет, к нам даже никто не подходил, из телеканалов ничего там не интересовались. Там, и вот из того, что из видеоматериалов, там несколько сюжетов, где вообще как бы о нас вообще ни слова не сказали. Я думаю, это из-за политической ситуации.
Ну, кстати, в контексте последних политических заявлений, событий о том, что снова братья и давайте мириться, вот ну, мы знаем о том, что происходит в политической сфере, да, сейчас как раз было бы логично им использовать, но, видно, как-то...
Не использовал никто, не хотели, да, не нужно. Получается так, что проще находить, или лучше, или проще находить вот эти вот точки, наоборот, конфронтации, или, я не знаю, кому-то это нравится, там, находить вот это вот, и воевать на этой почве, нежели найти какие-то точки общего соприкосновения. Мне кажется, что надо...
Конечно, всегда находить...
Я думаю, что нас просто сталкивают лбами, вот и все, это в чьих-то интересах, вот и все.
Вот это понять и простить, ну, тоже сложно, согласись, после того, что произошло.
И что происходит сейчас, в том же Стаханове.
Кого простить?
Ну, я не говорю о родственниках. У меня тоже родственники в России, например. Я говорю о...
Я сужаю вообще круг. Вот, допустим, сильнее. Вот у нас тетя, да? Вот у нас есть какое-то непонимание вообще. Вот как общаться? Мы с тетей решили, что сошлись на том, что...
О политике не говорим.
Нет, вначале это было. Но так же долго не может продолжаться. Сошлись на том, что нас просто используют, что нас хотят сделать врагами друг другу. Кому-то очень весело от того, что происходит именно так, а не как иначе.
И она согласилась, да, с такой позицией?
Она согласилась, так. Да. У них там, говорит, не мед сейчас. Тоже они... У них много вопросов. Может, их не было? Может быть, они считали, что все нормально, все правильно.
Ты видишь, что они начинают появляться?
Сейчас я думаю, что это все ненормально, все плохо.
Угу. Скажи, пожалуйста...
А почему родственники должны прерывать кровные отношения ради того, что нас разводят просто? Вот почему? Вот мы жили-жили, было все нормально. Тут вот. Это, конечно, уже не смешно. Это куча смертей уже. Я тем более объездил всю Западную Украину. Там в каждом селе по 2-3 человека уже нету. Молодые парни.
Ярослав, а что в Стаханове происходит сейчас вот с вашими знакомыми, родственниками, возможно? Что они вам говорят о той жизни?
У тебя же родители в Стаханове.
Ну, ничего хорошего не говорят. Молодая, а что? Ну, можно так сказать. Молодая республика, большие перспективы.
Ну, вот вы это серьезно говорите или
с иронией? А догадайтесь, я серьезно это говорю или с иронией?
Ну, вы цитируете
это по радио,
кого-то, да?
По радио это видно или слышно?
Вот, сейчас слышно.
Ярослав, дальше что? Какой путь? То есть, если оттуда поступают приглашения, вы
какой
едете?
Путь?
Да.
Мы подумаем. Но, скорее всего, что поедем.
То есть, это, знаешь, стандартный вопрос, ваши творческие планы. То есть, вы, в принципе...
На самом деле, мы группа из андеграунда. Нам нечего терять. У нас никогда музыка не зарабатывали деньги, да? У нас нет стабильных какого-то там концертного графика. Если мы там выступаем раз в год, так это для нас счастье. На этот, кстати, старый новый рок мы еще в 2008 подавали заявку. Еще в 2008. И нас отобрали тогда. Еще давно, до всех этих событий. Это повторно вот произошло, и думаем, елки-палки. Да надо ехать. Надо ехать.
Музыка ради музыки.
Музыка ради музыки. И скажу, что ребятам, рокерам тамошним, приятно было, что мы приехали.
А в чем это выражалось? В чем это выражалось? Поняли, что им приятно?
Ну, во-первых, там хотелось заговорить именно с нами. Вначале на нас смотрели там как это непонятно, каких-то там, что мы с другой планеты вообще прилетели. А потом там в клубе один парень вообще говорил, да вы, ну, типа, нормально, вы там... Чувствуется вообще, что, говорит, вы из Европы приехали.
Серьезно?
В общем, вот так. Вот, допустим, я, знаете, до сих пор вот сколько живу, я до сих пор ассимилируюсь, потому что Донбасс — это дело тонкое, Петруха. Угу. Вот. И у меня процесс ассимиляции до сих пор происходит. И я не понимаю вообще своих вот, как это, когда с одного места, земляков, которые так резко стали там патриотами, ура, там, все,
черное вышиванка. Или белое.
И так это, я вышиванку не могу себе купить по этому поводу.
Потому что все...
Я будут... не могу. Не, не потому что, ну просто ну... не могу. И ладно, меня охаяли там люди там Западной Украины, я бы это, я бы сказал, спасибо еще сказал бы, наверное. Ну а так, свои ребята из Стахана.
Ну, мы надеемся, что после этой программы они тоже услышат тебя, и как-то начнется поиск каких-то точек соприкосновения.